Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Бывший премьер-министр Австралии. Авторитаризм – это наркотик и извращение власти. В программе «Время и мир» эксклюзивное интервью с Джоном Говардом. И первая война в Персидском заливе 20 лет спустя. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В среду международное сообщество и прессу порадовал заявлением президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Как может лидер поливать свой народ душем из пулеметных пуль, танков и бомб? Как может лидер бомбить свой собственный народ, а потом говорить «я убью любого, кто что-нибудь скажет»?
Если бы президент Ахмадинеджад не сажал оппозицию, не убивал демонстрантов, не отключал мобильную связь, не делал бы всего этого вчера и завтра, то цены бы этому осуждению ливийского лидера Муаммара Каддафи не было. Особенно на фоне беззубого заявления Совета Безопасности ООН, в котором осуждается чрезмерное применение силы против демонстрантов в Ливии. Правда, мы вчера рассказывали о том, что 70 правозащитных организаций обратились к Совету ООН по правам человека с призывом провести экстренную сессию. Так вот, она будет проведена в пятницу. В проекте резолюции, который сейчас предлагает Европейский Союз, а именно Венгрия, которая сейчас в нем председательствует, содержится предложение провести независимое расследование расстрела мирных демонстраций в Ливии, которые могут, в зависимости от того, насколько массово и систематически они проводились, быть квалифицированы как преступление против человечности. Расследование предлагается провести под эгидой ООН. Но за эту резолюцию еще сначала должны проголосовать большинство членов Совета ООН по правам человека. Так что мы узнаем, пройдет ли это предложение только в пятницу. Пока же единственный документ – заявление Совета Безопасности ООН. И прямо вытекающее последствие. Дискуссия на катарском канале «Аль-Джазира» под общим заголовком «Лицемерие Запада». Остается подождать, когда телекомпания снимет вопросительный знак. Но на фоне этого ведется и спор о том, что же на самом деле происходит на Ближнем Востоке, как сохранить мирный характер демонстраций, как Западу быть с авторитарными режимами. Что касается сохранения мирного характера демонстраций, то я приглашаю вас принять участие в дискуссии на эту тему на авторской странице программы «Время и мир» на сайте свободанews.ру. А об авторитарных режимах мой коллега Чарльз Рекнегел беседовал с бывшим премьер-министром Австралии Джоном Говардом, который во вторник побывал в штаб-квартире Радио Свободы «Свободная Европа» в Праге. Как бывший австралийский премьер оценивает происходящее на Ближнем Востоке? Это демократическая революция, полная перемена политического ландшафта, а если так, то куда она может привести?
Я смею надеяться, что это течение к демократическим переменам. Но благоразумно, конечно, подождать с суждением до того, как все это чем-то разрешится. Но я настроен оптимистично. Один момент, который внушает мне оптимизм, состоит в том, что ни в одном из репортажей с места событий, ни в одной видеозаписи происходящего мы не видели даже малейшего признака антиамериканских или, насколько я мог заметить, антиизраильских настроений. Обычно, когда в бывших авторитарных или тоталитарных странах проводятся массовые демонстрации, в них есть элемент неестественности и натянутости. В данном случае этого тоже не было. Насколько можно видеть, демонстранты очень молоды, и этот факт содержит несколько посланий миру. Не только тот факт, что молодежь, конечно, пользуется социальными сетями и всеми возможными современными средствами коммуникации, и им все больше надоедает слушать поучения, как они должны себя вести. А при том, что им отказывают в основных правах и свободах, у них может сформироваться другое отношение к тому, что более пожилое поколение видело просто как инструмент пропаганды.
В марте 2003 года вы приняли решение, которое вы же сами назвали самым трудным за все 12 лет, пока вы оставались премьер-министром Австралии. Вы послали 2000 военнослужащих и морское подкрепление в помощь американской интервенции в Ирак. В числе аргументов, которые использовал в то время Вашингтон, было такой: Ирак после свержения режима Саддама Хусейна может стать образцом демократии в регионе. Вы разделяли тогда это мнение? И видите ли вы в происходящем на Ближнем Востоке сейчас отголоски этого построения демократии в Ираке?
Well, they could be.
Возможно. Здесь сложно делать какие-то однозначные утверждения. Правда состоит в том, что иракцы уже 5 раз участвовали в голосовании, отвечающем демократической процедуре. Они голосовали за Конституцию, за ее ратификацию и так далее. 5 раз. И они делали это перед лицом самой страшной угрозы их жизни. Мне трудно поверить, что все это не наложило отпечаток на окружающие страны. Не думаю, что повлияло, но наложило отпечаток точно.
Как и многим остальным западным лидерам, вам в рамках международного общения приходилось иметь дело с авторитарными правителями. И, возможно, вы для себя давно уже дали ответ на вопрос, который занимает сейчас многих, кто смотрит на кадры обстрела населения Ливии с вертолетов, или кто вспоминает кровавые события в Китае 89-го года, разгон демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Что заставляет авторитарных лидеров так отчаянно держаться за власть, что они даже готовы ради этого стрелять в собственный народ?
Это наркотическая зависимость и в какой-то степени извращение власти. Я вспоминаю авторитарных лидеров, с которыми мне приходилось встречаться. В качестве лидера оппозиции я встречался с Николаем Чаушеску во время его визита в Австралию. По какой-то необъяснимой для меня причине он приехал тогда в Австралию, где у власти было лейбористское правительство, и это была та ситуация, когда просто неудобно было не встретиться с ним. Я не критикую моих предшественников, но для меня он был самым безобразным примером авторитарного правления, с которым мне когда бы то ни было доводилось встречаться. Мышление диктаторов или авторитарных правителей в корне отличается от мышления остальных. У них нет ограничений, и им не свойственен образ поведения, связанный с ограничениями. И рано или поздно они неизбежно начинают прибегать к насилию. Некоторые менее жестокие, некоторые более, но все они полагаются на репрессивный аппарат тайной полиции и спецслужб. И давайте говорить откровенно, все они допускают пытки, злодеяния, надругательство над правами человека, просто одни более вопиющие, другие менее.
Есть ли способ изменить мышление и склад мысли авторитарного правителя? Скажем так, люди на улицах многих ближневосточных городов сейчас пытаются это сделать, но могут ли помочь в этом демократические страны? Я понимаю, что это довольно сложно, поскольку, с одной стороны, Запад поддерживает демократические тенденции, а с другой вынужден строить отношения с этими авторитарными режимами. Но все-таки, как, по вашему мнению, демократии могут помочь переменам?
Надо вести себя в соответствии с собственными национальными интересами. Но не до такой степени, чтобы пожертвовать собственными ценностями и принципами. Австралия – один из самых больших поставщиков природных материалов. Мы – ближайший торговый партнер Китая. Китай – самый большой импортер наших товаров. Но Китай – авторитарный режим. Подавление протеста в 1989 году было исключительно жестоким. Танки в прямом смысле слова давили студентов на площади Тяньаньмэнь. Как лучше помогать развитию демократии в этой стране? Думаю, надо отстаивать наши демократические принципы. Например, китайское руководство во всеуслышание заявило мне, что я не должен встречаться с Далай-ламой. Конечно, я хотел с ним встретиться, когда он приехал в Австралию, но речь уже даже не шла о моем желании или нежелании. После того, как мне было сказано, что не должен с ним встречаться, я сделал эту встречу обязательной. Демонстрируя нашу систему и показывая, что она основана на уважении закона, и что мы применяем ее каждый раз, когда мы имеем дело с авторитарными режимами, мы уже делаем немало. Важную вещь. Я также не сомневаюсь в том, что важно, что многие китайские студенты хотят приехать в Австралию посмотреть, как устроена жизнь у нас в стране, а потом унести этот опыт с собой в Китай. Нет какого-то одного правильного подхода. Надо сочетать прагматизм, собственный интерес с неизбежным воздействием на обе страны, со значением, которое имеет расширение торговли между ними. И это все надо еще и сочетать со здоровой уверенностью в собственном, культурном самосознании.
Cultural self-belief. Вы оставили пост премьер-министра в 2007 году и с тех пор опубликовали книгу «Восхождение Лазаря. Личная и политическая автобиография». Книга вышла в свет в октябре прошлого года. Вы тоже говорите в ней об авторитаризме и демократии.
Я пишу в ней о том, что одна из главных вещей, которую должен сделать Запад, особенно в контексте борьбы с исламским экстремизмом, но не только, это укрепить собственное культурное самосознание. Мне кажется, что слишком много западных стран слишком легко позволили стереть различия между той философией, которая управляет нами, и философией, которая ведет других. Это особенно ярко проявляется на примере исламского фундаментализма и фанатизма, но это также применимо и к отношениям с авторитарными режимами.
С бывшим премьер-министром Австралии Джоном Говардом беседовал мой коллега Чарльз Рекнигел. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
«Поверх барьеров» Леонид Утесов. Редкая запись 1981 года.
Вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость? Для меня. Потому что я человек смеха.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Накрути граммофон!
20 лет назад, 24 февраля, началась и 28 февраля завершилась война в Персидском заливе. Первая, как ее теперь называют. Вернее, началась она в январе, но с воздушной операцией, а наземная ее фаза длилась действительно всего лишь 4 дня. По случаю годовщины Нью-Йоркский мозговой центр «Совет по международным отношениям» организовал дискуссию, на которую пригласил людей, занимавших высокие посты в администрации Буша-старшего в то время, когда шла эта война. Рассказывает Владимир Абаринов.
Американцы оценивают итоги первой войны в заливе неоднозначно. Главная претензия к главнокомандующему Бушу-старшему, его генералам и советникам заключается в том, что они не довели дело до конца, не сокрушили Саддама и тем самым способствовали возникновению предпосылок второй войны с тем же противником. Люди, принимавшие тогда решение, возражают, что у коалиции не было мандата на разгром Саддама и что причины второй войны в заливе не имеют никакого отношения к первой. Впрочем, послушаем их самих. В дискуссии принимает участие генерал Брент Скаукрофт, занимавший в то время пост советника президента по национальной безопасности, Ричард Хаас, бывший директор отдела Ближнего Востока и Южной Азии Совета по национальной безопасности, их оппонент Пол Вулфовиц, бывший заместитель министра обороны в администрации Буша-младшего, которого считают главным архитектором Второй войны в заливе. Открывая дискуссию, модератор Рик Аткинсон для начала напомнил основные факты о войне 91-го года.
Хотя война в заливе кажется сейчас столь же далекой, как Пелопоннесская, она началась на рассвете 17 января 1991 года, спустя 5 месяцев после того, как иракские войска под командованием Саддама Хусейна вторглись в Кувейт и оккупировали его. Война продолжалась 6 недель, главным образом в виде стратегической воздушной операции, за которой последовало сухопутное наступление за 4 дня, изгнавшее иракские силы из Кувейта. В этой войне вместе с Соединенными Штатами участвовала коалиция нескольких десятков стран, в том числе и те, кого мы не считали своими союзниками. Прекращение огня вступило в силу 28 февраля. Тем самым был положен конец военным операциям. Потери коалиции включали 390 американцев убитыми, из них 148 на поле боя, плюс 458 американцев ранеными, а также 510 солдат-союзников. Чтобы разобраться в событиях того времени и, возможно, некоторых последствиях, мы собрали вместе 5 людей, каждый из которых сыграл важную политическую роль в войне в заливе. Я хотел бы попросить открыть дискуссию генерала Скаукрофта, поскольку вы, генерал, в 1991 году были старшим политическим советником и человеком, близким к президенту Джорджу Бушу-старшему. Вопрос, с которого я хочу начать, заключается в следующем. В какой мере незавершенность войны в заливе продлила вторую войну с Ираком в 2003 году? Сделали бы вы что-то иначе, особенно учитывая то, как та война закончилась?
Брент Скаукрофт, однако, отказался от возможности представить себе альтернативный сценарий.
Я бы не стал что-то существенно менять. Это правда, что после войны было много разговоров о том, почему мы не довели дело до конца. Они продолжались вплоть до Второй войны, но теперь их больше не слышно. Думаю, важно помнить о том, что мы старались действовать в соответствии с мировым порядком, возникавшим после Холодной войны. Мы хотели утвердить правила, по которым будет жить этот новый мир. И потому мы видели себя не просто Америкой, играющей мускулами и наказывающей плохого парня, а представителями мирового сообщества, имеющими дело с неспровоцированной агрессией, я бы сказал, агрессией в чистом виде. Так что все, что мы делали, в значительной мере определялось этим соображением. Вместе с тем, в стратегическом отношении мы отдавали себе отчет в том, что с тех пор, как Великобритания фактически передала нам заботу об интересах безопасности в регионе, и после падения Шаха, наша политика заключалась в том, чтобы поддерживать баланс двух враждебных друг другу военных сил, Ирана и Ирака. Когда закончилась война и началось восстание, нас критиковали за то, что мы ограничились малым. Мы не хотели, чтобы Ирак распался на составные части. Поход на Багдад, свержение режима тоже разрушило бы баланс сил. Саддам Хусейн остался таким же отвратительным, его цели не изменились. Он притих. Его вооруженные силы, как продемонстрировала Вторая война в заливе, были серьезно ослаблены. У него не хватало денег на новые нападения. Он перестал представлять угрозу для региона или мирового сообщества в целом. Так что я вполне доволен тем, как мы остановились и когда мы остановились.
Пол Вулфовиц считает, что руководство страны допустило ошибку, которая в конечном счете привела к последствиям стратегического масштаба.
Я намерен не согласиться при всем моем безграничном уважении к Бренту. Вы начали с конца, однако давайте внесем ясность в исходное положение. Думаю, дипломатия, собравшая коалицию, действовала изумительно. Думаю, операция была проведена впечатляюще. Я написал рецензию на вашу книгу и озаглавил ее «Победа, давшаяся слишком легко». Она выглядела такой легкой после войны, что люди забыли, какой сложной была ситуация до войны. От президента Буша потребовалась чрезвычайная смелость, чтобы начать войну. И хотя ему удалось заручиться минимальным большинством в Конгрессе, я уверен, он ожидал импичмента в случае, если война пойдет по плохому сценарию. Но он верил, что эта война была правильным решением. Я тоже думаю, что она была правильным решением. Но я также думаю, что нашей трагической ошибкой, имевшей реальные стратегические последствия, был отказ поддержать вспыхнувшие восстания. Я согласен с тем, что мы не должны рисковать жизнью американцев ради чего-то, что выходит за рамки наших основных целей. Однако у нас была авиация, и пилоты наблюдали, как вертолеты убивают иракцев. Наши дивизии стояли и смотрели, как республиканская гвардия двигалась на юг для расправы над иракцами. Я считаю, мы не должны были допустить это. Что касается опасений, что восставшие добились бы лишь частичного успеха и Саддам устоял бы, то у меня такое ощущение, что если бы армия поняла, что его дальнейшее пребывание у власти приведет к потере 2/3 территории и значительной доли всей нефти, она повернула бы оружие вместо мятежников против него. Так что у нас, я думаю, был долгий период трагического смятения. Я не считаю, что сдерживание было эффективным, а иракские шииты по сей день помнят, что произошло, и несправедливо винят в этом саудовцев. Они считают, что это саудовцы посоветовали нам остановиться, но это не так. Я был в Саудовской Аравии вместе с государственным секретарем Бейкером в его первой после войны поездке. Принц Бандар и министр иностранных дел принц Сауд Аль-Фейсал говорили: «Саддам как раненая змея, оставлять его у власти опасно, вы должны поддержать мятежников». Не саудовцы побудили нас остановиться, это было наше собственное решение, и я считаю, оно было ошибочным.
Рик Аткинсон обращается с вопросом к Ричарду Хаасу.
Президент Буш совершенно недвусмысленно призвал иракский народ брать дело в свои руки. Это было в середине февраля, за 2 недели до конца войны. Разве это не накладывало на нас моральное обязательство поддержать иракский народ, если он решит взять дело в свои руки?
Вы задаете сразу 3 вопроса.
Вы справитесь.
Первый вопрос. Привела ли Первая война неизбежно или неумолимо ко Второй? Я отвечу. Ни в коей мере. Вторая война, независимо от того, считаете вы ее идею прекрасной или ужасной, стала следствием другого ряда решений. Во Второй войне не было ничего неизбежного. Мы сделали выбор в пользу войны. Я думаю, это был плохой выбор. Пол и другие, возможно, будут доказывать, что это был хороший выбор. Но это был выбор. Таким образом, два сепаратных ряда решений привели к двум конфликтам. Второе. К концу войны, конечно же, мы могли действовать иначе, могли закончить войну на день или на два позже. Сложно сказать, чего бы мы достигли, но это, возможно, в несколько большей степени ослабило бы Ирак. Но, как вы помните, одним из соображений было не сокрушить Ирак, потому что мы хотели поддержать баланс сил в регионе. Нас изначально больше беспокоил революционный Иран, чем саддамовский Ирак. При решении вопроса о поддержке восстаний приходилось спрашивать себя, если мы пойдем по этому пути, то когда надо будет остановиться? Что, если предварительных ударов окажется недостаточно? Что тогда мы сделаем в военном отношении? Нас тревожило, что при таком сценарии сложит голову больше американцев, чем уже сложило к тому моменту. Нас беспокоила судьба коалиции, удастся ли сохранить ее единство. Нас заботила мысль о том, что если мы пойдем на Багдад и возьмем его, то должны будем взять на себя и ответственность за дальнейшее.
Пол Вулфовиц решительно не согласен с теорией регионального баланса сил.
Простите, но он не был полезным противовесом Ирану. Я полагаю, мы находились бы сегодня в гораздо худшем положении, если бы имели не только враждебный Иран, но и враждебный Ирак.
Но генерал Скаукрофт твердо стоит на своем.
Я хочу сказать, что нашей стратегией было уравновесить Иран и Ирак. И в середине 80-х годов в Ирак отправился тогдашний госсекретарь с тем, чтобы поддержать его, потому что мы считали Ирак слабейшей стороной. Когда Саддам крушил демонстрантов и тем повышал свой престиж, кто, по-вашему, приводил в действие его приказы? Это был не сам Саддам, это была армия. Армия доказала ему свою лояльность. История, знаете ли, не имеет сослагательного наклонения. Но сдается мне, что по окончании Первой войны в заливе мы легко могли получить то, что произошло по окончании Второй. И кто знает, на что будет похож Ирак в будущем.
Политики зачастую принимают решения в потемках и страшной спешке, а последствия этих решений выясняются спустя многие годы. Выдающийся американский историк Артур Шлезингер писал об этом так. «Государственный деятель – жертва чрезвычайных обстоятельств, узник кризисных ситуаций и даже в спокойные времена связан крайним сроком». Ну а потомки судят о его решениях, уже зная последствия и обстоятельства, о которых он сам понятия не имел.
За дискуссией в Совете по международным отношениям следил мой коллега Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Москве 22:30. Завершилась эвакуация россиян из столицы Ливии Триполи. Четвертый самолет МЧС России прибыл в Москву в среду около 10 часов вечера. На нем в Россию вернулась оперативная группа министерства, занимавшаяся эвакуацией граждан. Сегодня в течение дня авиация МЧС совершила 4 рейса из Триполи. Первыми тремя самолетами были доставлены 342 российских гражданина. За россиянами, находящимися в ливийских городах Сирт и Расланув, отправился паром из Черногории. Он также заберет граждан других стран, работающих по контракту с российскими компаниями. Ранее сотрудник завода «Калуга Техмаш» в Ливии Александр Воркачев заявил в эфире «Эхо Москвы», что лагерь с российскими гражданами в городе Расланув окружен боевиками и неуправляемой толпой. Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над восточной частью страны. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. Лидеру Свердловского отделения партии «Яблоко», депутату городской думы Максиму Петлину, задержанному вчера в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в вымогательстве. В России в среду отметили День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг против политики властей. Судьи Международного трибунала по бывшей Югославии приговорили сегодня бывшего генерала сербской полиции Властимира Джорджевича к 27 годам тюремного заключения. В столице Греции Афинах перед зданием парламента произошли столкновения между полицией и участниками всеобщей забастовки, которые протестуют против проводимых правительством жестких мер в экономике. В Новой Зеландии продолжается поиск остающихся под развалинами людей после сильного землетрясения в городе Крайстчерч. Ранее сообщалось, что до 75 возросло число погибших при землетрясении. В Бахрейне в результате амнистии освобождены 23 активиста шиитской оппозиции.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске российская автомобильная компания «Solers» создает совместное предприятие с американской «Ford Motor». Нефть дорожает в мире на событиях в Ливии, но не только. Правительство России призвали сменить стратегию борьбы с безработицей. Страны «Большой двадцатки» – макроэкономические индикаторы для давления на Китай. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Российская компания «Solers», второй в стране производитель автомобилей, и американская «Ford Motor» подписали в конце прошлой недели предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску легковых и легких коммерческих автомобилей модели «Ford». Одновременно «Solers» сообщила, что прекращает переговоры о создании подобного СП с итальянской «Fiat», предварительное соглашение о котором было подписано в феврале прошлого года. Другой альянс – крупнейшего в России производителя автомобилей «АвтоВАЗа» с французской компанией «Рено», которая контролирует и японскую «Ниссан», был основан на продаже сразу четверти акций российского завода, а к концу нынешнего года доля зарубежного партнера в уставном капитале «АвтоВАЗа» может превысить половину. Планы предполагаемого совместного предприятия компании «Solers», владеющей в частности сборочными производствами в Татарстане и на Дальнем Востоке, а также ульяновским автомобильным заводом, и американской компании Ford Motor, российский завод, который был открыт еще 10 лет назад в Ленинградской области, подразумевают пока лишь сотрудничество и совместное производство, но не обмен акциями или покупку их пакетов. Хотя подобное, в принципе, не исключено в будущем, вплоть до того даже, что Ford может проявить интерес к покупке российского партнера, полагает аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Олег Душин.
Надо сразу сказать о том, что ситуация исходная для «АвтоВАЗа» и для «Solers» совершенно различная. И в случае «АвтоВАЗа» мы имеем огромные производственные мощности, которые правительство приняло решение в интересах России сохранять. И поэтому для этого сохранения все формы альянса хороши. Но самая лучшая форма – это заинтересовать иностранцев с помощью участия в капитале. Если мы говорим о «Ford Solers», то другая исходная ситуация. Две компании частные. Не как вопрос выживания стоит для них, а вопрос развития. Вопрос развития предполагает более гибкое отношение к вопросам сотрудничества. Если в данном случае мы говорим об СП, то значит СП для них является наиболее эффективным механизмом.
Как и альянс «АвтоВАЗ» «Рено-Ниссан», будущее совместное предприятие компаний «Solers» и «Ford Motor» ориентируется в основном на выпуск массовых, то есть либо недорогих, либо относительно недорогих моделей. Насколько разойдутся модельные ряды двух автопроизводителей? Или прямая их конкуренция в тех или иных сегментах автомобильного рынка неизбежна, пусть и не сразу? Аналитик банка ВТБ Владимир Беспалов.
На данном этапе мы знаем, какие модели производит Ford в России, а Ford вносит свой завод во Всеволожский в ВТСП, и знаем, какие модели производит АвтоВАЗ. Пока эти модели не очень пересекаются, АвтоВАЗ работает в более низком классе. Все, конечно, будет зависеть от дальнейших планов компании, в частности, если АвтоВАЗ, Рено, Ниссан выйдут в сегмент класса С, а они планируют это сделать через какое-то время, тогда, может быть, конкуренция в легковом сегменте уже будет немного больше. больше. С другой стороны, все-таки, наверное, в рамках СП, помимо того, что сейчас производит Ford, там будут легкие коммерческие автомобили, этого пока АвтоВАЗ, Renault, Nissan не производит в России, будут автомобили, наверное, класса D, класса E, возможно. То есть этого тоже пока в планах ближайших нет, АвтоВАЗа, Renault, Nissan. Поэтому можно сказать, что пока они не очень пересекаются, наверное, где-то они все-таки по мере того, как и тот, и другой альянс будет развивать производство, пересекутся, но все-таки это не будет такая очень сильная жесткая конкуренция.
Компании Solers и Ford уже заявили о планах организации в России производства двигателей. Компании Solers среди других активов принадлежит и Заволжский моторный завод, крупнейший в стране производитель двигателей, в частности для внедорожников и легких коммерческих автомобилей. Олег Душин, компания Zurich Capital Management.
Ну, обе компании производят все-таки машины класса потребительского в основном, и поэтому производство комплектующих на территории России очень возможно, и расширение его очень возможно. Например, если более высокие брать модели, как, допустим, Audi, то им, конечно, тут уже надо думать больше, поскольку производство комплектующих в России все-таки чревато какими-то рисками технических нарушений. Но если брать в целом средний класс машин, то здесь компании думают, по крайней мере, о том, что в случае чего они могут расширяться и на другие комплектующие, не только двигатели производить на территории России.
Подписывая предварительное соглашение с Ford Motor, компания Solers объявила, что прекратила переговоры о создании подобного СП с итальянской Fiat, предварительное соглашение о котором было подписано в феврале прошлого года. Новому совместному предприятию Solers и Ford необходимо будет производить по новым условиям для соглашений о промышленной сборке автомобилей в России не менее 300 тысяч машин в год. Для сравнения, это больше половины общего выпуска АвтоВАЗа в прошлом году. Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ.
Сама идея создания нового альянса Solers и Ford, она связана с тем, что компании Ford нужно было найти промышленного партнера в России, чтобы попасть под новый режим промышленной сборки. Мы знаем, что у Форда есть мощности порядка 125 тысяч автомобилей. У Solers мощности в Татарстане позволяют производить где-то около 180 тысяч. То есть, грубо говоря, эти мощности объединенной компании будут как раз достаточны для того, чтобы попасть под новый режим промсборки. Насколько реально? В принципе, для альянса Форда и Solers это более реально, чем для альянса Solers и Fiat. Особенно в легковом сегменте, потому что бренд Ford более узнаваемый. Российский потребитель лучше относится к бренду Ford в легковом сегменте, в то время как перспективы достижения этого объема производства вместе с Fiat были достаточно сомнительны. И, возможно, это и стало одной из причин того, что альянс в конечном итоге не состоялся.
Всего в России в 2011 году, по экспертным прогнозам, может быть продано примерно 2 миллиона 200 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Мировые цены на нефть. После роста на 3,9% в понедельник и вторник на фоне событий в Ливии, входящей в ОПЕК, в среду повысились еще на 1,2%. В Соединенных Штатах, где в понедельник биржевые торги не проводились в связи с национальным праздником, цены на нефть с поставкой в апреле повысились во вторник на 9,6% к уровню закрытия предыдущих торгов, до $96 за баррель, а в среду еще на 1%. В Европе котировки нефти сорта Brent в ходе биржевых торгов в Лондоне после роста на 3% в понедельник и на 1,5% во вторник в среду повысились еще на 2,5%, оставаясь на максимуме за период с сентября 2008 года. Однако эксперты отмечают, что новый скачок цен на сырье лишь подтверждает другие факторы их роста в последние месяцы – послекризисное восстановление спроса, а также избыток капиталов на финансовых рынках. Ливия – восьмой по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК и третий в Африке после Нигерии и Анголы. На ее долю приходится менее 2% общемирового производства нефти. Тем не менее, рост мировых цен на нее за три последних дня оказался весьма заметным. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что сейчас рынок в целом напуган тенденцией, которая наблюдается в странах Северной Африки. И есть серьезное опасение, что вот эти восстания, беспорядки перейдут уже на Ближний Восток, где все-таки доля поставок на мировой рынок нефти значительно больше. Естественно, какой-то угрозы для мирового рынка нет. 1,5-2 миллиона баррелей, которые производит Ливия, это не столь существенный объем. Поэтому здесь в большой степени играет роль вот спекулятивная составляющая и общий тренд, который наблюдается в последние время, то есть опасения, что эти восстания перекинутся и на другие страны.
Сегодня европейская нефть сорта Brent стоит на бирже в Лондоне почти на $10 за один баррель больше, чем американская сорта West Texas на Нью-Йоркской товарной бирже. Еще в канун мирового финансового кризиса этот разрыв был противоположным, хотя и не столь значительным, как нынешний. С чем в целом связана такая перемена? Аналитик инвестиционной компании Арбат Капитал Виталий Громадин.
Есть несколько причин для такой премии европейской бренд над американской маркой. Это, конечно, инфраструктурная специфика хранения американской West Texas в терминале Кашинг, Оклахома. Из этого терминала нет трубопровода к заливу мексиканскому, откуда нефть, в принципе, может дальше вывозиться. Из-за этого терминал этот сейчас переполнен. Это создает дополнительное давление на эту марку. Я думаю, что еще одна причина – это перемещение инвесторов крупных с Нью-Йоркской биржи на европейскую, что связано с ограничениями, которые вводила комиссия по торговле товарными фьючерсами в США в последние годы, чтобы избежать спекулятивности на нефтяном рынке, чрезмерной волатильности.
В 2010 году общемировой спрос на нефть, по данным Международного энергетического агентства, вырос на 3,3% к уровню 2009 года. В 2011 году, по последнему прогнозу того же агентства, рост спроса составит 1,7%, то есть почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Но такие прогнозы отнюдь не означают общего его замедления, отмечает Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Вообще показатель 1,7% – это очень хороший. Если мы возьмем докризисные уровни, то спрос на них как раз и рос примерно с такими темпами в пределах от 1 до 2%. Дело в том, что просто сыграл эффект низкой базы в 2009 году, то есть после кризиса спрос сильно снизился, соответственно, в 2010 году мы наблюдали довольно сильный отскок. А как раз в этом году показатели спроса, они вышли на нормальный уровень, показатели роста спроса, поэтому этот как раз фактор скорее играет в поддержку фундаментального обоснования нефти, которая сейчас стоит дороже $100 за баррель.
Многие международные эксперты отмечают, что возникнет даже перебои с поставками на мировой рынок нефти из Ливии. Напомним, это 8-й по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК. Эту нехватку без особого труда могли бы восполнить дополнительные поставки Саудовской Аравии, крупнейшего участника этой организации и единственной стране в мире, располагающей значительными свободными мощностями добычи, которые могут быть задействованы в сжатые сроки. С другой стороны, постепенный рост цен на нефть в течение прошлого года и в начале нынешнего отражает скорее общую тенденцию послекризисного восстановления спроса на сырье, нежели влияние неких политических факторов. Виталий Громадин, аналитик компании «Арбат Капитал».
Я думаю, что на данный момент одно накладывается на другое. Опасения срыва поставок из Ливии, конечно, не столь критичны для нефтяного рынка, учитывая свободные мощности ОПЕК, на ввод которых, конечно, должно потребоваться время, и запасы, накопленные выше исторической нормы в развитых странах, за это время могут сократиться как раз. Плюс в последние кварталы мировой спрос набрал хороший темп восстановления благодаря Китаю в большей степени, но и все-таки в США спрос стал несколько восстанавливаться. И плюс разогретость товарных рынков, то есть большое количество свободного капитала у инвесторов, которые, может, опасаются вкладывать в валюты или в облигации, учитывая проблемы экономик США, Европы, и предпочитают именно товары.
Мировые цены на нефть после роста на 3,9% в понедельник и вторник на фоне событий в Ливии в среду повысились еще на 1,2%. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительство России призывают сменить стратегию борьбы с безработицей. Страны «Большой двадцатки». Макроэкономические индикаторы для давления на Китай.
Правительству России в борьбе с безработицей следует переходить от антикризисных мер к системным действиям в сфере занятости населения, заявил президент Дмитрий Медведев, отметив, что уровень безработицы в стране пошел на спад. Действительно, в течение 2010 года общая численность не имеющих, но ищущих работу людей сократилась примерно на 13%, до 5 200 000 человек, а уровень безработицы снизился с 8,2% до 7,2% экономически активного населения. В начале года цифры статистики вновь поползли вверх. Но, по словам директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона, это для России нормальное явление.
В России безработица всегда сезонна. Независимо от того, экономика находится в кризисе, экономика находится на подъеме, экономика находится в стагнации, мы видим, что зимой безработица всегда выше. Рост безработицы идет примерно до начала весны. Так было все эти годы. Сезонность будет присутствовать. Она существует, и она очень сильная из-за того, что целый ряд секторов российской экономики сезонен.
Тем не менее, как считает Дмитрий Медведев, число безработных российских граждан остается значительным, а потому службам занятости необходимо сделать все, чтобы им помочь. Причем он уверен, что властям следует не возвращаться к докризисным методам работы, а сосредоточиться на создании новых рабочих мест, в том числе за счет переоснащения предприятий и развития высокотехнологичных производств. Эксперты также признают, что методы поддержки национального рынка труда правительству следует менять. Во время кризиса основной задачей властей стало предотвращение массовых увольнений. Для этого федеральный центр предпочитал финансирование проектов по созданию временных рабочих мест. Однако эта мера, как считает Владимир Гимпельсон, могла лишь отчасти снизить остроту проблемы.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы, таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест. Потому что создание новых рабочих мест – это не только ведь вопрос предупреждения безработицы. Это вопрос модернизации, диверсификации, роста производительности. То есть это вещь гораздо более серьезная, чем просто борьба с безработицей.
В 2060 году приоритеты поддержки внутреннего рынка труда были изменены. Правительство стало тратить меньше средств на создание временных рабочих мест, уделяя больше внимания переобучению людей, оказанию им помощи в создании собственного бизнеса, а также увеличению их мобильности. Последнюю программу заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин называет весьма разумной.
На рынке труда достаточно давно существует значительная структурная безработица, в том числе и территориальная. С ней бороться можно разными способами, но один из них – повышение мобильности рабочей силы. Мобильность рабочей силы у нас в стране достаточно низкая, ну и хаотичная, я бы сказал так. Ограничения здесь связаны прежде всего с недостатком дохода и ограничениями на жилищном рынке. Кризис последний. Правительство в рамках антикризисных мер уже пыталось, ну, можно сказать, впервые за новой историей применять методы повышения мобильности. Тогда в эту программу вовлеклось порядка 10 тысяч человек. Это, может быть, немного в масштабах всей страны, но как бы лиха беда начала. Мне кажется, это правильный шаг.
Чтобы повысить мобильность трудовых ресурсов, Министерство здравоохранения и социального развития предлагает оказывать помощь зарегистрированным безработным при переезде из регионов с низким уровнем занятости. В частности, оплачивать расходы на дорогу и перевоз багажа, а также выдавать им единовременное пособие для обустройства на новом месте. Однако у экспертов пока нет единого мнения, должен ли такой переезд быть постоянным или временным. Андрей Коровкин продолжает.
Концепция размещения производительных сил, как это называли в советские годы, была одна, сейчас она несколько меняется. Поэтому по-любому у нас на территории страны остаются точки, которые просто сегодня, ну, я скажу прямо, не нужны, да? Или, по крайней мере, пока не нужны. А там люди застряли. Те, кто мог, в силах уехали, а кто-то не может. Значит, им надо помочь переместиться в какие-то места другие. Не бросать же их там, там, где холодно, там нет работы и еды.
Иная точка зрения у директора Института социальной политики Высшей школы экономики Сергея Смирнова.
На мой взгляд, все-таки для России, во всяком случае в современном формате, более перспективным является модель, ну вот скажем, тех же самых отхожих промыслов, если хотите. Вот если употреблять термин дореволюционный до 17-го года России, это термин сезонной занятости, если хотите. То есть человек уезжает на сезон выполнения работ, а зиму он проводит, так сказать, нерабочий период у себя на месте постоянного проживания, решая текущие свои проблемы.
Правительственные чиновники пока не торопятся давать детальные прогнозы развития ситуации на рынке труда в 2011 году. Глава Федеральной службы по труду и занятости лишь заявил, что по его итогам численность зарегистрированных безработных может увеличиться по сравнению с текущими показателями, превысив 2 миллиона человек.
Министры финансов и руководители центральных банков стран «Большой двадцатки» на очередной встрече, состоявшейся в конце прошлой недели, смогли предварительно договориться о некоторых макроэкономических индикаторах, мониторинг которых, как считается, позволит определять, насколько экономическая политика той или иной страны способствует формированию глобальных дисбалансов в мировой торговле и финансовой системе. Тема таких дисбалансов оказалась в центре дискуссии на последней саммите стран «Большой двадцатки», состоявшемся в ноябре в столице Южной Кореи. А Франция, которая перешла теперь по ротации председательства в «Большой двадцатке», объявила, что считает совместные усилия по устранению таких дисбалансов главным своим приоритетом. И вот теперь руководителям финансовых ведомств «Большой двадцатки» удалось согласовать некоторые из макроэкономических индикаторов дисбалансов. Среди них, в частности, объемы государственного долга, дефицита бюджета, а также частных сбережений в стране и общей задолженности частного сектора экономики. Из-за позиции Китая, в первую очередь, в группу индикаторов не были напрямую включены такие, как накопленный объем валютных резервов или обменный курс национальной валюты, хотя именно этого и хотят добиться западные страны. В первую очередь от Китая, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Дело в том, что основная проблема, из-за которой все эти индикаторы возникли, это китайская валюта. Что китайская валюта резко недооценена, из-за этого очень высокий китайский экспорт. И, если называть вещи своими именами, протекционизм Соединенных Штатов и других западных стран. Поэтому они хотят отслеживать валютные резервы Китая и профицит платежного баланса Китая. И самое главное для Соединенных Штатов и западных стран – это курс китайской валюты, насколько он недооценен. Китай этого не хочет.
За последние 6 лет курс китайской валюты к доллару повысился примерно на 25%, однако западные торговые партнеры Китая считают, что этого явно недостаточно, напоминает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета города Трир в Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что Китай уступать такому давлению не готов. Власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае.
В ходе последних переговоров руководителей финансовых ведомств стран «Большой двадцатки» в конце прошлой недели предложение сделать непосредственным макроиндикатором платежный баланс, одна из главных составляющих которого – баланс внешней торговли страны, не получили сначала поддержки сразу нескольких мировых экспортеров, в том числе Германии. Сотрудник немецкого института мировой экономики в Киле профессор Йоахим Шайде.
То, что сторонам не удалось прийти к более широкому согласию, объясняется просто. Ведь речь идет сразу о 20 крупных странах мира с весьма разными экономиками, причем каждая из них преследует собственные интересы. Позиция Германии тоже понятна, ибо немецкая экономика в большой степени зависит от экспорта, и Германия, естественно, стремится избежать упреков в том, что она, мол, обладает преимуществами перед другими странами, которые не столь преуспели в экспорте своих товаров. Я думаю, что на международном уровне споров о самых разных макроэкономических индикаторах будет еще много, но весомых результатов от них вряд ли можно ожидать. Более того, представление, что благодаря определяющим индикаторам удастся обезопасить экономику от новых кризисов, чистая иллюзия.
Главным компромиссом последней встречи руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки стало разделение макроэкономических индикаторов на две группы. Михаил Бернштам.
Создали 9 индикаторов, где говорится, что 6 являются основными, а 3 такими побочными, что за ними следить. И вот в эти 3 побочных, за которыми дополнительно надо следить, и входит валютный курс. А на самом деле как раз этот валютный курс между юанем и долларом, и между юанем и евро, и между юанем и иеной, это самый главный вопрос, но его включили как бы в периферийные такие факультативные индикаторы. Но настаивали еще на том, чтобы отслеживать уровень валютных резервов. Опять же, эта мера направлена против Китая, но Китаю удалось отбиться, значит, этот индикатор не будет.
К следующей встрече планируется разработать механизмы определения конкретных, предельно допустимых параметров для каждого из уже согласованных макроэкономических индикаторов. Но в Европейском Союзе и предельные макропараметры, и даже набор санкций к странам-нарушителям существуют с самого основания еврозоны. Но в итоге и параметры неоднократно нарушались, и санкции за это ни к одной стране ни разу не применили. Йоахим Шайде.
Я думаю, что и в будущем очень трудно будет применить к странам-нарушителям какие-либо санкции. Ведь это означает, по сути, прямое вмешательство извне в их финансовую политику. Поэтому, думаю, внедрение новых нормативов и механизмов, если таковые вообще будут приняты, окажется еще сложнее, чем их разработка и согласование. Даже от стран Европы наивно было бы ожидать единой позиции. Так что, увы, я не исключаю повторения на уровне Большой Двадцатки европейского сценария.
Следующая встреча руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки запланирована на середину апреля. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он должен уйти как можно скорее.
Деменюк обвинил суд в необоснованных отказах запросить
оправдывающие
его документы.
Андрей Мурашкин.
В Триполе мы изнутри забаррикадировали двери, чтобы не было никакого проникновения здания.
Реальных зацепок для того, чтобы обвинить Бреуса и Гапонова в массовых беспорядках, суд не нашел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».